Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Как вам понравилось, пишет наш слушатель Владимир Обод в связи с арестом Павла Бородина в США, официальная акция Путина и семьи через все государственные средства массовой информации в защиту ворюги. Или вы думаете, как и они? Думаете, что швейцарцы и американцы просто дурачатся от нечего делать? Мое мнение такое, господин Обод, что с ним согласится хорошо, если один из тысячи наших слушателей. Я выскажу его в конце передачи «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Помогите России выбраться из Чечни. Комментарий сотрудника Вашингтонского фонда Карнеги Томаса Грэма на странице газеты Wall Street Journal. Хочет она того или нет, но администрация Буша скоро выяснит, что конфликт в Чечне расположен в самом начале списка ее внешнеполитических приоритетов. С прошлой весны, с тех пор, как прошла наиболее жесткая часть российской военной кампании, этот конфликт понемногу выпал из поля зрения Запада. Однако в последние недели Москва вновь обвинила Грузию в том, что та привечает у себя чеченских повстанцев, и даже надавила на Тбилиси, на время отключив снабжение электроэнергии. Россия явно в определенной степени использует Чечню как повод, чтобы вновь включить Грузию в сферу российского влияния. Но одновременно это давление свидетельствует и о том, что российские власти опасаются. Чеченское болото создает оппозицию России на Кавказе и угрозу того, что конфликт распространится на другие территории. Российское общественное мнение постепенно повернулось против этой войны. Около 80% россиян, как показывают опросы, обеспокоены тем, что президент Путин не сможет разрешить конфликт. То, что Москва пытается сделать противостояние внутричеченским, ставя на ключевые посты для восстановления порядка промосковски настроенных чеченцев, показывает, что Путин ищет возможность спасти лицо и без ущерба для репутации вывести российские войска из кровавой партизанской войны. О том же свидетельствуют и секретные переговоры, которые некоторые либеральные депутаты Думы провели с президентом Чечни Асланом Масхадовым. Но любая попытка переговоров о мире в Чечне должна начинаться с признания того факта, что для Москвы Чечня представляет собой серьезную проблему. Более того, эта война была контрпродуктивна с точки зрения собственных российских стратегических интересов. Разорение Чечни создаст благоприятную почву для будущих антироссийских мятежников. Изничтожение чеченских мусульман лишь больше сплотит российских мусульман, которые составляют 10% населения страны. Эти мусульмане живут в стратегически важных районах страны, включая Урал, где проходят основные линии коммуникации между европейской частью России и Сибирью. Любые волнения в этой части страны, не в пример Чечне, будут иметь очень серьезные последствия для целостности российского государства. В то же время этот конфликт вызывает коррозию российской армии. Что означает победа, непонятно, а количество жертв растет, и воюющие в Чечне солдаты все более деморализованы.
Самое главное, продолжает Томас Грэм на страницах газеты Wall Street Journal, чеченская война отбирает и без того скудные ресурсы от более насущных проблем российского выживания. По некоторым данным, она обходится в 100 миллионов долларов ежемесячно. Может показаться, что это немного, пока не узнаешь, что весь бюджет российского правительства составляет всего лишь 30-35 миллиардов долларов. И именно из-за того, что Запад заинтересован в стабильности на Кавказе и не заинтересован в ослаблении России, он должен готовиться к тому, чтобы помочь Москве выйти из Чечни. Что делать? Новая администрация Буша могла бы начать с жесткого заявления в поддержку независимости Грузии, включая укрепление связи между военными ведомствами двух стран. С другой стороны, Соединенные Штаты могли бы внести значительный вклад в поддержку этой независимости, именно добившись мира в Чечне. На самом деле, Запад в целом мог бы предложить план мирного урегулирования, включающий четыре основных положения. Первое. Установить перемирие. Чтобы добиться прекращения огня, Москва должна вести переговоры с Масхадовым, законно избранным президентом и, возможно, самым умеренным из всех чеченских лидеров, которые сейчас воюют против России. Второе. Отложить любые разговоры о статусе Чечни на ближайшие 5-10 лет. Чеченская сторона должна понять, что при требовании немедленной независимости Чечни Москва начинать процесс урегулирования просто не будет. Более того, самой Чечне потребуется время, чтобы подготовить основу независимости, восстановив инфраструктуру и экономику республики, если сами чеченцы, конечно, выберут независимый путь развития. Третье. Открыть лагеря для беженцев. Международные гуманитарные организации должны беспрепятственно работать в этих лагерях, чтобы помочь предотвратить нарастающую гуманитарную катастрофу. Четвертое. Провести президентские выборы. Дату выборов можно установить, как только будет объявлено перемирие. Выборы критически важны для того, чтобы новое правительство Чечни было законным как в глазах самих чеченцев, так и для России и для Запада. Скептики скажут, что все эти элементы присутствовали в соглашении, в результате которого закончилась Первая Чеченская война, но оно не привело к прочному миру. В таком случае, что же еще нужно сделать? Согласованные усилия для умиротворения и восстановления Чечни. Вот это-то и отсутствовало в прошлый раз. И в этом смысле Запад может помочь на двух направлениях. Во-первых, он может помочь России и чеченской стороне установить перемирие и мирно разоружить оставшиеся чеченские экстремистские формирования. Чеченские силы должны взять под контроль территорию республики, а войска российского МВД – границу с Россией. Запад может одновременно работать с Грузией и Азербайджаном, чтобы перекрыть пути доставки оружия в Чечню через эти страны и предотвратить образование на их территории баз экстремистов. Во-вторых, Запад может предоставить существенную помощь в восстановлении Чечни, поскольку и у Москвы, и у Чечни явно отсутствуют ресурсы, чтобы справиться с этой задачей самостоятельно. Москва, по крайней мере на словах, явно поначалу отвергнет эти предложения. Но мы должны добиваться разрешения конфликта и кнутом, и пряником. Пряником может стать предложение помощи в установлении мира, а кнут — наш отказ допустить Россию к полному участию в международных организациях, включая «Большую восьмерку». По мере того, как затягивается война, Москва будет с большей охотой думать о соглашении. И это может случиться раньше, чем многие полагают, пишет на странице газеты Wall Street Journal эксперт фонда Карнеги Томас Грэм.
Владимир Путин на завоевании советских земель. Комментарий во французской газете «Монд». Прошло 14 месяцев с тех пор, как Путин получил из рук Ельцина, так сказать, шапку Мономаха. И вот он отправился в поход, чтобы вернуть Москве господство в ближнем зарубежье. Российский президент неоднократно посещал богатую газом и нефтью Центральную Азию. А недавно съездил в Азербайджан, где после распада СССР не был ни один российский лидер. Так что же, после возвращения приспособленного к требованиям современности сталинского гимна, переоценки прошлого КГБ и прогрессирующей милитаризации общества, бывший полковник спецслужб собирается восстановить Советский Союз? На первый взгляд, безумная идея дорога некоторым деятелям, страдающим от ностальгии. Недавно Евгений Джугашвили, внук Сталина и лидер грузинских коммунистов-реформаторов, выступил с подобным призывом. Эта идея уже реализуется в Белоруссии, где советофил Александр Лукашенко трудится над воссоединением своей экономически обескровленной страны с Российской Федерацией. И эта идея возрожденного союза очень близка так называемым коммунонационалистам из Российской Думы. В конце декабря речь зашла о законопроекте, который давал бы России возможность интегрировать иностранное государство или его часть даже при отсутствии общих границ. Но в состоянии ли сейчас Россия воссоздать СССР? Конечно, рано заходить так далеко, но интерес Путина к этому растет. Визит российского президента в Азербайджан надо рассматривать в общем контексте заинтересованности России в богатом сырьем Каспийском бассейне. Но вот с Грузией большой северный сосед разговаривает по-другому. Шеварднадзе неоднократно заявлял о своем стремлении сделать Грузию участницей Союза НАТО. Окончательно его отношения с Россией испортила Вторая Чеченская война. Мало того, что северную чеченскую границу Грузии бомбила и посыпала минами российская авиация, Москва давит на Тбилиси все сильнее, чтобы навязать Грузии свои войска. 5 декабря Россия ввела визовый режим с Грузией, и какое совпадение, не распространила его на жителей Абхазии и Южной Осетии, территорий, стремящихся присоединиться к России. И, наконец, Грузия находится на грани социального кризиса, а Москва, поставляющая ей газ, регулярно перекрывает кран, подогревая растущее недовольство грузинского населения властью. Хотя СССР в ближайшее время никто, конечно, не восстановит, можно сказать, что старые советские методы еще никогда не использовались в российской политике столь активно, как сейчас. Кнут и пряник, российские войска и махинации органов, газ и нефть. Говорится в комментарии во французской газете «Монд».
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать России».
В «Россия рискует своим капиталом» – заголовок статьи в немецкой «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Первый год правления президента Владимира Путина показал Западу – иметь дело с Россией становится все сложнее. Разрыв между странами «Большой семерки» и ее восьмым членом России может стать еще больше. И старания некоторых западных лидеров наладить личные контакты с российским президентом не могут никого обмануть. Дистанция между Западом и Россией увеличивается, и угроза самоизоляции, крупнейшей по территории страны планеты, в мире, стремящемся к глобализации, может стать реальностью. И дело здесь в первую очередь не в ностальгических мечтаниях Кремля, его тяге к имперскому величию, и не в таких внешних проявлениях этой тяги, как возрождение партнерства с бывшими советскими союзниками Северной Кореей, Кубой, Ираком и Ираном. Внутри страны кульминацией этой ностальгии стало восстановление сталинского гимна. Дело не в этом и не в том патриотическом высокомерии, с которым новое московское руководство хочет добиться для своей страны исключений из тех правил, по которым живет весь цивилизованный мир. Проблема, судя по всему, в том, что Кремль, с одной стороны, хочет, чтобы Запад воспринимал Россию как партнера, как современную демократическую страну, а с другой — строит свои отношения с ним на советских принципах мирного сосуществования. Кремль, как ни в чем не бывало, хочет совмещать экономическое сотрудничество с Западом с противодействием его интересам. Здесь же, вероятно, надо искать и главную причину напряженности между Россией, с одной стороны, и ее кредиторами, Международным валютным фондом и Парижским клубом, с другой. Та игра с миллиардными ставками, в которой Россия с начала года пытается надуть Парижский клуб, показывает, насколько нынешнее кремлевское руководство не готово соблюдать существующие договоренности в отношениях со своими партнерами. Россия подписывает всевозможные договоры и вступает во всевозможные международные структуры. Но то, что в этих договорах написано мелким шрифтом, она часто не считает нужным соблюдать. Российское правительство добивается от Парижского клуба реструктуризации долга и больше всего хотело бы, чтобы эти долги вообще простили. Но факты и данные российского бюджета показывают, что оправдание России, почему, мол, она не выполняет обязательств, сшиты белыми нитками. Нефтедоллары, 28 с лишним миллиардов валютных резервов Центробанка, бегство капитала за границу, примерно 30 миллиардов долларов в год, бюджетный профицит в миллиарды долларов в 2000 году. Судя по всему, премьер-министр Михаил Касьянов, чтобы сохранить эти деньги, готов пожертвовать имиджем России. Но подумал ли он о том, что Россия таким образом еще больше дискредитирует себя в глазах международных финансовых институтов, и что столь нужные стране инвесторы, которые и так избегают связываться с ней, станут еще более сдержанными? К тому же до сих пор Москва платит Кубе более 200 миллионов долларов в год за советских времен станцию слежения, чтобы подслушивать американцев. Во время визита в Гавану Путин пообещал Кастро еще 110 миллионов кредита. В прошлом году 100 миллионов получил из Москвы и бывший югославский диктатор Милошевич. Индии предоставляют 2 миллиарда на строительство атомной электростанции. Каждый год Россия тратит 2 миллиарда на поддержку Белоруссии. Не говоря уже об огромных суммах, которые поглощает продолжающаяся война в Чечне. Фактически, пока Россия не возвращает деньги Парижскому клубу, эти расходы осуществляются за счет Запада. У российского правительства до сих пор нет продуманной экономической политики. В этом смысле минувший год можно считать упущенным. Запад все это время хвалил Путина за стабилизацию, но путинская стабильность не имеет ничего общего с динамикой и реформами. Напротив, политика нового президента — это скорее застой. В романе «Игрок» в 1866 году Достоевский описывал недуги своей страны. «Разбогатеть за 2 часа без труда – вот чего мы хотим. Но и в игре мы нерасчетливы и нестарательны, и проигрываем даже то, что только что выиграли», – писал он. Именно это сейчас и грозит России – спустить с рук свой политический капитал и кредит доверия, пишет в редакционной статье немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Неделю назад был опубликован доклад шведско-российской комиссии о судьбе Рауля Валенберга. Окончательных ответов на все вопросы в нем, однако, нет. Один из самых отважных героев Второй мировой войны возможно, жил в советской психиатрической больнице вплоть до 80-х годов, пишет британская «Таймс». Утверждалось, что он умер в 1947 году. Однако среди результатов десятилетней работы комиссии приводятся и недавно рассекреченные документы ЦРУ, в которых говорится, что Валенберга видели живым недалеко от Москвы в 81-м и 83-м годах. Михаил Горбачев отказывается подтвердить или опровергнуть сообщение о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Гельмутом Колем в 89-м году. Коль якобы просил отпустить Валенберга и якобы не получил ответа на вопрос о том, жив он или мертв. Шведский дипломат Валенберг приехал в Будапешт 31 июля 1944 года. Сделано это было по инициативе президента США Рузвельта, который пытался спасти венгерских евреев и одновременно собрать сведения о группах сопротивления в Будапеште. Тогда в день из Венгрии в Освенцим отправляли до 12 тысяч человек. Валенберг, благодаря смелости и харизме, сумел, подкупая, обманывая, всячески обхаживая офицеров и эсэсовцев, спасти не менее 20 тысяч человек, возможно, до 100 тысяч. Надо полагать, что он находил время и на то, чтобы отправлять в Вашингтон депеши с разведывательной информацией, в том числе и о приближающейся советской армии. Но после последнего доклада шведско-российской комиссии становится практически очевидным, что его арестовали не как шпиона. Сталин коллекционировал высокопоставленных пленников, чтобы использовать их при необходимости как материал для обмена. Валенберг — это был великий человек, и два диктатора, Гитлер и Сталин, забрали всю его жизнь, разорвали его судьбу. Кажется очевидным, что есть много документов, которые Россия пока не пожелала обнародовать, что необнародованных намного больше, чем обнародованных. И надо оказать на Россию серьезное давление сейчас, чтобы в будущем она стала более уступчивой. Но в одном смысле то, что пока не удалось окончательно выяснить судьбу Валенберга, несущественно. Если не сам Валенберг, то его дух точно пережил мрачные тени диктаторов. Историк профессор Буллок обратил внимание на надпись, сделанную на берлинской стене, почти последнюю перед тем, как она была снесена. «Сталин мертв, Европа живет». Удивительно короткий и точный вывод, пишет британская газета «Таймс».
Радио «Свобода», вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо начинается так. Вы говорите, что обыватель всегда прав. Не говорю я этого. Чаще всего обыватель как раз не прав. Не прав по существу почти любого дела. А прав он в кавычках. Правотою ветра, правотою моря, правотою землетрясения. Сколько его ни ругай, сколько его ни учи, сколько ни увещевай, все бесполезно. Зато уж если обыватель сдвинется, если уж он усвоит что-то дельное, то сдвигаются целые пласты жизни, становится дельным общественное устройство. Возвращаюсь к письму. Вы говорите, что обыватель всегда прав, а тот, кто противопоставляет себя ему, занимается самолюбованием. Теоретически так, но кто мешает нашему народу не быть обывателем, то есть сторонним наблюдателем? Мой рабочий стаж около 30 лет. Не помню себя, чтобы я не была активнейшим поборником трудового права. Вечно меня увольняли, а причина была одна. Всякий раз я пантерой бросалась в защиту униженных. Меня всегда и все поддерживали, но пассивно. Активно никто ни разу не поддержал. Прячут голову в песок. Все. Нашему народу нравится быть униженным. Он будет ныть, жаловаться, но палец о палец не стукнет, чтобы сделать поступок. Даже будучи заведующей учреждением, я не сработалась с вышестоящим начальством. Мне было велено провести чистку коллектива, который меня избрал. Я отказалась его предать. Тогда сократили меня саму, и коллектив за меня не вступился. На собрании стояло гробовое молчание. Народ безмолвствовал. Я предпочитаю бедствовать, но ни в какой коллектив работать больше не пойду. Да, теоретически народ всегда прав, и нечего его жалеть. Пусть живут, если им нравится, при Сталине, при Брежневе, сейчас при Путине. Пусть идут в тюрьмы, пусть ни за что тянут лямку. У народа, видите ли, усталый ген, врожденная память о трагедии отцов и дедов. Но почему трагедия не закалила его, а прибила к земле? Кто мешает народу стать народом? Не понимаю и не пойму никогда. А вот письмо человека, который, если чего-то не понимает в своем народе, то не гордится этим, а старается понять. Большевики частично уничтожили, частично способствовали гибели, а также исходу всего более-менее европеизированного, главным образом городского элемента страны, пишет он. После этого они по существу заново урбанизировали ее, насильно вытеснив в города огромную часть полуазиатского крестьянства. Получилась необыкновенная страна, современная милитаризованная промышленность, средневековое по европейским меркам население и коммунистическая диктатура. Человек с сознанием времен царя Алексея Михайловича, 17 век, шагнул в городскую материальную среду, внешне похожую на рабочие районы Чикаго, Нью-Йорка, Лондона начала и середины XIX века. Образовался особый тип городской цивилизации, сильно отличающийся от того, что было в Восточной Европе, не говоря о Западной. Средневековье дополняется лагерным образом мышления и чувствования. Криминальный корпоративизм у нас в крови. Мы представляем собою северных сицилийцев. Короче, чистый цирк. Медведь блатной на мотоцикле. Затем автор обозначает основные, на его взгляд, отличия сегодняшней России от Запада. Самая наглядная беда – очень низкий уровень бытовой культуры в России, наши подъезды. Главная же беда, идущая от преобразования Петра Великого – двойная жизнь. Формальное западничество в законах и азиатчина в реальных отношениях людей. В стране привычно уживаются две стародавние власти – государственная и уголовно-теневая, разбойничья-казацкая. Грозный царь не исключал власти разбойников на местах. В советское время сильная власть парткомов и милиции не исключала власти блатняцкого криминала, который развернулся во всей своей красе после Горбачева. «Народ у нас фольклорный», — говаривал, кстати, Горбачев, от которого, казалось бы, трудно было ожидать такого понимания. «Последние серии президентских и думских выборов», — продолжает автор, — «не дают никаких оснований относить нас к западному миру. Посмотрите, как быстро заработали в Центральной и Восточной Европе классические партийные системы управления. А что у нас? Выбирают не просто президента, а президента-царя, которого толкает наверх за кулиса. Во время думских выборов борются между собой не партии и общественные приоритеты, а казацкие шайки с их атаманами. Да, русский уже осознал бесповоротно, что от свободного рынка никуда не деться. Дело за малым – научиться жить по-немецки, по-западно-немецки. Прошло 10 лет после воссоединения Германии, а там до сих пор говорят о трудностях стыковки Весси и Осси, западных и восточных, обычных немцев и совковых немцев. Я поставил рядом эти два письма, потому что в них не просто разные, а противоположные подходы мыслящих людей к народу. Один, в данном случае одна, осуждает свой народ и ставит себя в пример ему. Другой размышляет о своем народе, почему он такой. Дело вкуса, но второе занятие кажется интереснее, хотя и труднее. Приходится что-то читать, набираться каких-то и, между прочим, немалых знаний, быть в курсе современных представлений о человеке и человечестве. Один требует, другой знает, что нельзя требовать даже от москвича, чтобы он вел себя как гражданин опытной демократической страны. Путин говорит, что будет развивать государственную печать, и если что и развил за год, то ее. Нельзя понять, как ему это удалось, если не учесть, что обычный россиянин просто не знает, что государственной печати в демократической стране не должно быть, чтобы не вводить в искушение любителей развивать все, что следует сворачивать. Письмо из Белоруссии. «Вы и ваши коллеги до обидного мало рассказываете о нашей стране. Без вашей помощи мы не сковырнем этого фюрера, или дуче, или каудильо, или сатрапа, этого политического недоумка и выскочку, уникального популиста и демагога. Вы посмотрите, что он делает с этим несчастным, очень уж померковным, самым спокойным, добрым в мире народом, особенно с интеллигенцией, с оппозицией. Послушайте его речь, отвязанные, отмороженные, жулье, проходимцы, отребье, жирный Запад, продажная Европа. Как говорят белорусы в таких случаях, цирк на дроте. Устраивает побоища на улицах, бросает в тюрьмы ни в чем не повинных людей, и все этому бесноватому сходит с рук. С этим разбоем мирится по существу весь цивилизованный мир. Да, каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет, которую выбирает. Но если народ больной, хворый и слепой, надо же его лечить, показывать ему дорогу. Москва в 96-м году помогла нашему психу беспардонно узурпировать власть. Так почему же мировая демократия стесняется помочь народу республики, оппозиции, интеллигенции и избавиться от самозванца? Я не могу говорить за весь цивилизованный мир, скажу только, как понимаю современное положение вещей. Почему этот мир ограничивается, в общем, тем, что не подает белорусскому батьке руку, да подбадривает его противников? Сказывается опыт, многовековой опыт. Если можешь не вмешаться в чужие дела, не вмешивайся. Лучше не вмешивайся. Если народ хворый и слепой, вы его только озлите, навязав ему правителя. Моя мать говорила: «Не надо мне твоего хорошего, оставь мне мое плохое». Но дело не так уж безнадежно. Жизнь не стоит на месте. С одной стороны, делаются все строже требования, которые свободный мир предъявляет к тем, кто хочет войти в это благородное общество. А с другой, все труднее жить на особицу. Совсем еще недавно вон сколько было стран наподобие Белоруссии. А сегодня их ну не раз-два и обчелся, но все же намного меньше. Из Петербурга пишет Рыклис Гарольд Вольфович. «Ваш ответ на мое письмо от октября 2000 года отличается одним бесчестным приемом. Вы бесцеремонно выдергиваете из письма нужную вам частную выдержку, оставляя главное без ответа. Вам был задан прямой вопрос. Верите ли вы сами приведенным в моем письме сообщением Бабицкого из Чечни? Была указана дата передачи. Ответа не последовало, из чего я делаю вывод, что сообщения Бабицкого были лживы. А если бы ответ последовал, то вывод, стало быть, был бы другой. Вашего письма, Гарольд Вольфович, я уже не найду. О какой передаче Бабицкого вы писали и о чем в ней говорилось, не помню, к сожалению. Напишите нам еще раз. Если та передача есть в нашем архиве, мы ее с Бабицким прослушаем и обязательно вам ответим. А пока читаю из вашего письма дальше. Теперь прямую ложь из Чечни «Свобода» оставила, о чем я и написал вам, когда назвал сообщения «Свободы» из Чечни более сбалансированными, за что был подвергнут разносу. Возникает вопрос, почему «Свобода» прекратила сообщать из Чечни лживые материалы? Могут быть две причины. Первая. «Свобода» поняла, что теряет свою аудиторию. Вторая. «Свобода» испугалась крутого президента Путина. Одновременно отмечаю, что прочие ваши передачи, как всегда, самого отменного качества. По-видимому, ваши хозяева делали заявку только на Чечню, оставляя вам свободу действий в остальных случаях. После этого господин Рыклис высказывается о чекистах. Было любопытно и противно следить за действиями наших спецслужб, получивших задание нейтрализовать Бабицкого. Действовали они грубо и неумело. Достаточно было предъявить миру любое сообщение Бабицкого, содержащее ложь, и на этом основании лишить его аккредитации. При этом власти получили бы моральный выигрыш. Но ювелирный стиль работы не свойственен ни нашим властям, ни спецслужбам. Если это была месть, то очень смешная месть. Бабицкого героизировали, а себя оплевали. Видно, наверху сидят не слишком умные, мягко выражаясь, дяди. Уверяю вас, Гарольд Вольфович, если бы у них была возможность сделать так, как вы пишете, они бы ее не упустили, хватило бы умения. Нечего было предъявить. Я подумал, читая ваше письмо, как интересно, человек считает нас лжецами, сам горячий российский патриот-государственник, и он же выбрал нашу радиостанцию, чтобы именно на ее волнах назвать глупцами руководителей своей страны и больше того, намного больше, очернить спецслужбы. Самое светлое, что было и есть в России, как теперь объявлено. Следующее письмо. Радиостанция «Свобода» как-то сообщила об уменьшении бандитизма в России. Бандитизм не уменьшился, а временно завернулся в скорлупу. Это передается от поколения к поколению. Бандитизм начинается с погромов подъездов и лестничных клеток в Москве. Наш дом терроризирует группа из 25 человек. Это молодые люди и девушки в возрасте 15-16 лет. На лестничных клетках они принимают наркотики, распивают спиртные напитки, курят. После этого начинается погром. Бьют стекла, ломают межэтажные двери, лестничные ограждения, лифты, срывают почтовые ящики, на балконах устраивают отхожие места, поджигают мусор в мусоропроводах. Об этом мы ставили в известность главную милицию Москвы. Проверку поручили участковому милиционеру. Он встречается с главарем банды и говорит: «На вас жалуются такие-то жильцы». После этого бандиты начинают им мстить. Идет погром и на садовых участках. Грабят и поджигают садовые домики. Облагают садоводов вещевыми налогами. Это письмо может служить картинкой к письмам людей, которые возмущаются, что западные страны не впускают их на постоянное или временное жительство. Из этих писем я читать не буду. Это письмо служит картинкой и к письмам слушателей, которые считают, что бывших советских людей и не надо пускать в Европу, что не следует российским, украинским, белорусским демократическим деятелям слишком уж стремиться в Европу, не должны они вталкивать свои народы в западный мир ради этого мира, если они, мол, действительно желают ему добра. Читаю одно из них. «Я не люблю Европу и Запад в целом, но глубочайше уважаю. это значит, что я думаю, а что же принесет человеку Запада сожительство в тесной Европе с моим не совсем воспитанным сородичем из Бреста, Киева или Владивостока? Как самокритичный русский националист, знающий своих людей, я больше забочусь о спокойствии европейцев, чем американцы с их пафосно-понебратским подходом к жизни. Западные европейцы более трезво смотрят на жизнь. Американцем может стать и африканец, и араб, и русский. Но тот же русский никогда не станет таким европейцем, как англичанин, финн, француз и даже поляк с литовцем. Я не хочу, чтобы на смену русской армии в Европу пришел шалопутно-назойливый шатун из русскоговорящего мира. Горе будет Европе, если она, сковырнув того же Лукашенко, пустит к себе его криминально-колхозное стадо. Примите в Евросоюз Украину с Белоруссией, и они удвоят в Европе мелкий и средний преступный элемент. Добавьте Россию, утроится и мелкий, и крупный. Правда жизни проста. Она требует договориться раз и навсегда о следующем. Мы, русские, не будем создавать проблем вам, европейцам. Не будем лезть к вам со своей вепревой рожей. А вы не будете создавать проблем нам, не будете учить нас жить по-вашему, культурно. Этот слушатель приводит в доказательство того, что Россия может существовать своим миром, с высоким забором между собою и Западом, я бы сразу сказал, не приводит, а притягивает за уши примеры Японии и Израиля. Израиль, Япония, пишет он, являют собою гениальные примеры сочетания постиндустриальной цивилизации и традиционной неевропейской культуры. Почему бы не Россия? Глядя на Израиль, на Японию, он говорит о традиционной культуре, а глядя на Россию из России, он говорит о блатной культуре и ставит между ними знак равенства. Он не один, кто на блатной почве, на неотесанности своих соотечественников мысленно строит особый мир, отделенный от чистой половины забором. Казалось бы, думать надо о том, как покончить с неотесанностью, а не о том, как сделать ее фундаментом особого государства. Но у нынешних советских собственная гордость. Первым ее проявил Жириновский. Он показал, что блатной может, не скрываясь, добиться успеха в общественной жизни. И в его лице мир российских блатных вошел в первый послесоветский парламент. «Мы русские, какой восторг!» – воскликнул однажды Суворов. Избиратель Жириновского переиначил это восклицание на свой лад. «Мы, бля, русские, какой кайф!» И стал вершить большую политику. Теперь жириновцы чаще всех и громче всех произносят слова «это Россия» в самом дурном смысле, хотя и с гордостью. «Это Россия, так что не ждите, мол, от нее демократии, чистоплотной политики, соблюдения прав человека». Нашли чем гордиться. Письмо из старого оскола. «Я вас часто слушаю и удивляюсь. Как можно обсирать свою страну, своих людей? Неужели, господа, вам не стыдно? Мы вам построили города, заводы, фабрики, оставили все это вам. А что оставите вы своим детям? Вот уже 10 лет, как оставляете наркоманию, СПИД, сифилис. Вы подчеркиваете, какие вы хорошие, умные, образованные. Да, образование вы получили, а воспитания нет. Да грош цена вашему уму и образованию. Вы не задумывались над тем, что, поливая грязью свою страну, вы обливаете своих преподавателей в школах и вузах? Казалось бы, должно быть стыдно. Образование получить нелегко, а стать человеком еще труднее. Подписано это письмо неразборчиво, то ли Джурилова, то ли Де Журилова. Оно напомнило мне, что почтение к учителю, наставнику из того лучшего, что есть в понятиях большинства народов. Разочарование в учителе всегда боль. Уход от учителя – беда или грех. Поносить учителя – низость, хамство. Это от времен, когда не было учебников, книг, когда все, чему мог научиться человек, помещалось в голове и руках учителя и нигде больше, когда знания распространялись одним способом – из уст в уста. Сейчас можно постигнуть множество наук без всякого учителя. Учителем становится все человечество через компьютерные программы, через всемирную паутину интернет, через телевидение, радио. И при всех пороках и слабостях этого учителя на него стоит, по-моему, перенести то почтительное отношение, о котором пишет слушательница из Старого Оскола. По электронной почте спрашивают, что я думаю о деле Павла Бородина. Павел Бородин – бывший ельцинский завхоз, могущественнейший человек в России. Последние годы он работал секретарем Российско-Белорусского союза, считается крупным государственным чиновником. Его выманили в США и там арестовали, могут выдать швейцарцам. Те подозревают, что в их стране он хранит свои взяточные деньги. «Как вам понравилось, — пишет Владимир Обод, — официальная акция Путина и семьи через все государственные средства массовой информации в защиту ворюги? Или вы думаете, как и они? Думаете, что это швейцарцы и американцы просто дурачатся от нечего делать?» Мое мнение такое, что с ним согласится хорошо, если один из тысячи слушателей «Радио Свобода». Банковская тайна, тайна вклада повсюду в мире должна быть полной. Никто не должен спрашивать у банкира, от кого и сколько денег он получил на хранение. Сам Господь Бог, не покушайся на эту тайну. В свою очередь и банкир не должен спрашивать, кто ты есть, да предъяви паспорт. Как врач помогает больному, не спрашивая, кого он перед этим зарезал, так должен вести себя и банкир, по-моему. Швейцарский социализм, а это все-таки социализм, будь он не ладен, малость распоясался в последние годы и причинил уже немалый материальный ущерб этой прекрасной и все еще умной стране. Лет 10 с лишним назад я провел в ней несколько дней. В кармане было 1000 франков, заплатили за лекцию. Я хотел их положить там на книжку, как говорят в моем селе. Положить, чтобы сказать при случае, что и у меня есть счет в швейцарском банке. Чтобы когда об этом напишет газета «Правда», так была бы правда. Но забегался и не положил. Потом жалел, а теперь не жалею. Что толку, если могут растрезвонить на весь свет? То же теперь делается и в Австрии. Упраздняют, например, анонимные счета. Не сказать, что социализм в Европе на марше, но оживился заметно. Надеюсь, временно. Я люблю рассказывать о Федоре Трофимовиче Моргуне. Когда он был первым секретарем Полтавского обкома партии, то дал милиции следующую команду. Если ты увидел, что колхозник везет бревно, сено или кирпич, не смей спрашивать, где взял, не твое дело. Где взял, там уже нет. Взял, значит, тот, у кого было это бревно, по-настоящему в нем не нуждался. Так вы никакой не коммунист, а самый настоящий либерал, сказал я тогда Моргуну. Вы лучший друг Адама Смита, а не Карла Маркса. Он ответил, так, правда, чтобы никто не слышал. Я лучший друг мужика. А для коммунизма у меня есть третий секретарь. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Для меня история начиналась с декабристов, когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12.10» 13 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.